Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 10 февраля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в нашей программе вы услышите: вандализм по-железногорски, коммунальный ликбез, осторожно, тонкий лед, танцуют все. Афоризм дня.
Превратности судьбы – пробный камень для мужественного человека. Фуллер.
С новостями вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. 16 марта в поселке Подгорном пройдут депутатские выборы. Решение о проведении дополнительных выборов по 15-му одномандатному избирательному округу было принято 19 декабря прошлого года в связи с уходом из жизни депутата Григория Карпенко. Регистрация кандидатов уже завершена. За победу поборются 4 кандидата. В бюллетенях для голосования жители поселка увидят Андрея Волкова, краевое отделение политической партии «Коммунисты России», Игоря Аверина, местное отделение «Единой России», Алексея Анинского, Железногорское отделение КПРФ, и Александра Осколкова, самовыдвижение. Вот что рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Железногорска Алла Соколова.
С 15 февраля 2014 года начинается период проведения предвыборной агитации на каналах организации, телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. Сведения о кандидатах, представленных при их выдвижении, будут доведены до сведений избирателей через средства массовой информации, в том числе будет опубликована эта информация в газете «Город и горожане». Исходя из этих сведений, избиратели узнают про образование, про то, где работают наши зарегистрированные кандидаты, также место жительства кандидатов. Кроме того, указанная информация в обязательном порядке будет размещена на каждом избирательном участке. Таких избирательных участка в одномандатном избирательном округе 2. Все эти участки находятся на территории поселка Подгорный. Соответственно, также будет эта информация в печатном виде доведена до каждого избирателя в доступном виде.
Продолжаем выпуск. Толщина льда на городском озере меньше обычного. Об этом 7 февраля со ссылкой на Государственную инспекцию по маломерным судам сообщила пресс-служба администрации Железногорска. Ледяной покров сейчас в среднем на 30 сантиметров меньше, чем в предыдущие годы. Специалисты госинспекции призывают горожан быть осторожными. Вот некоторые правила, которые могут спасти вам жизнь. Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Нельзя проверять его прочность ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хотя бы немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. Убедительная просьба к родителям – не отпускайте детей на замерзшие водоемы без присмотра. Любителям подледного лова необходимо иметь при себе веревку длиной 12-15 метров с грузом на конце. Не следует пробивать рядом друг с другом несколько лунок. Также не стоит ловить рыбу возле промоин. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно перед этим он проседает, слышится характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться на берег по своим же собственным следам. Неизвестные вандалы разрушили ледяной городок на площади возле центра досуга. Как рассказали в пресс-службе администрации, инцидент произошел в минувшие выходные. По снежным скульптурам и ледяным горкам словно проехались бульдозером. Восстановлению сказочной конструкции не подлежат, поэтому принято решение о сносе всего городка. Его демонтируют во вторник, 11 февраля. Это уже не первый случай подобного вандализма. В прошлом году от рук неизвестных пострадал городок возле ракушки. В результате его пришлось частично демонтировать. Продолжаем выпуск. Железногорские танцоры вернулись с победой. Первенство и чемпионат Красноярского края состоялись 8-9 февраля. Железногорск на этих соревнованиях представляли два танцевальных клуба – «Мираж» и «Феерия». Как всегда, юные железногорцы показали высокие результаты. Пара Павел Тюнин и Анжела Костарева под руководством Александра Фридмановича заняла 4-е место в категории «Юниоры-1». Первое место на турнире заняли железногорские танцоры из клуба «Феерия» – Денис Матроницкий и Дарья Петунина. Они победили в категории «Дети-2» – европейской и латиноамериканской программы. И, соответственно, в общем зачете обошли своих соперников. О том, как выступали другие пары, нам рассказал тренер «Феерии» Денис Мамонтов.
Даша Петунина и Денис Матранич уже третий год подряд держат лидерство на чемпионате Красноярского края. Остальным ребятам не хватило чуть-чуть до финала. В категории юниоры один Петр Чепасов, Елизавета Варда, они заняли 7-е место. Арсений Дементьев и Екатерина Третьякова. Тоже не хватило, буквально чуть-чуть, там, по-моему, 2 балла, чтобы ребята прошли в финал. Тоже они стали 7-е, прямо за чертой сразу за финал. Но, в принципе, соперники всегда достойны, всегда стараются, всегда также хотят выиграть. Ребята тоже непростые. Хорошая конкуренция, здоровая конкуренция. Есть к чему стремиться у наших ребят, посмотреть на других парней, тех, кто обошел.
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. «Поди разбери». Коммунальные платежки нового образца вышли всего месяц назад, а уже успели наделать много шума. Обновленные разделы квитанций ЖКХ были призваны упростить взаимодействие между ГЖКУ и жильцами. Расчеты должны были стать более прозрачными, а показания приборов учета – наглядными. На деле же получилось с точностью да наоборот. Добавленные графы ничего толком не объясняют. Пестрящие многообразием цифры только запутывают. Собственники квартир недоумевают и хватаются за голову. Катерина Добреля вместе с линейкой и карандашом решила вникнуть в язык нормативов и показателей всемогущих коммунальщиков.
Получилось, как в той поговорке: чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Жили себе не тужили, получали пусть не всегда понятные, но зато привычные хотя бы в течение года расчеты коммунальных и жилищных услуг. Смотрели цифру и того, и топали платить в ближайшую кассу за квартиру. Но нет, все опять изменилось. К родным уже видам услуг по категориям добавились раздел справочной информации, который на самом деле ничего не разъясняет, и показания общедомовых счетчиков, о существовании которых жильцы порой даже не знают. Мало того, что в пределах своих кровных квадратов не всегда удается разобраться с платежами, так еще и за общие нужды голова теперь должна болеть. У собственников накопилось много вопросов, говорит жительница города Ирина Сергеевна.
Тут очень трудно разобраться, что к чему. Верхушка, ладно, еще нормально. Теперь вот дальше идем. Раздел 4. Вот здесь совсем непонятно, что это такое. Потребление, понятно, что вода горячая и холодная. У кого нет водосчетчиков, по нормативам там 7,05 и 3,6. Дальше идет общие домовые нужды, которые моют полы холодной горячей водой в подъезде, понятно. Следующая колонка в помещениях дома. Тут какие-то цифры, вообще непонятны ничего. И опять же, на общедомовые нужды опять тут какие-то 50,655, и вообще непонятно.
Разжевать и в рот положить населению нашего города, предлагает Ирина Сергеевна принципиальное решение этой не новой для ГЖКУ проблемы. И действительно, претензии жительниц Ленинградского вполне обоснованы. Откуда, например, берется норматив потребления воды на мытье полов в подъезде? Как высчитывается общедомовое потребление воды, если не установлены приборы учета? С индивидуальным потреблением все более-менее понятно нашим жителям, говорит начальник расчетно-кассового центра ГЖКУ Людмила Раздина. Если в квартире нет счетчиков, то плата за услугу начисляется, исходя из существующих нормативов. 7,05 кубометров по холодной воде на человека и 3,6 кубометров по горячей. В обратном случае, то есть если есть индивидуальные приборы учета, вода оплачивается из фактически потребленного количества. С общедомовыми нуждами в вычислениях работает аналогичная схема, говорит Людмила Ивановна.
Для домов, где установлены коллективные приборы учета, расчет производится по каждой квартире пропорционально площади. Графа «Общедомовые нужды» показывает расход, общедомовой счетчик на весь дом. В помещениях дома показывает потребление по квартирам. Разница составляет общедомовые нужды в пределах норматива. Это распределяется пропорционально площади. Там, где нет еще коллективного прибора учета, мы распределяем по нормативу. Третья графа, общедомовой счетчик, она пустая. И говорит о том, что прибора на доме нет, по нормативу идет расчет. Тогда вот этот норматив во второй графе раздела 4 «Общедомовые нужды 00319», который нам краем доведен, он умножается на общую площадь помещений дома, имеется в виду лестничные клетки. Таким образом высчитываются общедомовые нужды. И потом по разнице также начислены в помещение дома, это по нормативу, плюс индивидуальное потребление, идет распределение пропорционально площади, которое потом распределяется по квартирам.
В 5-м разделе новой платежки указано количество общедомовых счетчиков, их номер и показания на конец месяца. Жительница города Ирина Сергеевна интересуется, а как можно посмотреть, где конкретно на доме установлены приборы учета? Как сверить тот объем потребления, который предоставлен в жировке, с реальными показателями? Людмила Раздина ответила и на эти важные вопросы.
Нужно обратиться в свою жилищно-эксплуатационную контору, к начальнику ЖЭКа, к мастеру электроучастка, договориться о времени посещения электросчетовой. Они находятся в каждом доме, покажут. Может быть, во время даже снятия показаний. Все можно будет проследить.
Кстати, поверкой общедомовых электросчетчиков и водосчетчиков занимается отдел сертификации и метрологии. Все затраты на обслуживание общедомовых приборов учета ложатся на плечи собственников жилья.
Число ВИЧ-инфицированных в Железногорске за прошлый год выросло на 62 человека. На сегодняшний день официальное число горожан, имеющих такой диагноз, 346 человек. Порой люди годами могут жить с этой инфекцией и узнать о своем заболевании случайно. Как защитить себя от страшной болезни? Почему ВИЧ – это не приговор? И стоит ли бояться рукопожатий с ВИЧ-инфицированными? В своем материале расскажет Татьяна Зимина.
ВИЧ. Об этом диагнозе страшно говорить и даже думать. В мире на сегодня зарегистрировано более 35 миллионов человек с этой болезнью. Она настолько коварна и неочевидна, что человек может жить с ней многие годы и узнать об инфицировании в самый неожиданный момент. В Железногорске в прошлом году 6 будущим мамам стало известно, что они заболели ВИЧ. В преддверии радостного события беременные женщины сдают множество анализов, и в том числе кровь на ВИЧ-инфекцию. Вовремя выявленное заболевание можно держать под контролем, и даже у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровые дети, уверяет главный специалист отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 51 ФМБА Светлана Пирогова.
Если женщина, она знает, что она ВИЧ-инфицирована, там введение беременности несколько другое. Она, во-первых, в третьем триместре принимает противовирусные препараты, там введение родов немножко другое, она не кормит молоком. И когда вот эта трехступенчатая, трехшаговая профилактика проводится до родов, родов, после родов, вероятность родить здорового ребенка больше 95%. Желательно обследоваться до того, как беременность планируешь.
С ВИЧ на территории ЗАТО проживают лица в возрасте от 5 до 50 лет. За прошлый год в наш город прибыло 62 человека с этим диагнозом. 26 из них – женщины. Уехали 11 человек. Умерло 38. Основные группы, в которых выявляется болезнь – 25-29 лет и 30-39 лет. Именно в этом возрасте люди вели и ведут активный половой образ жизни. Заразиться ВИЧ можно всего тремя путями. И они всем известны.
Основных путей заражения три. Это кровь, отделяемая половых желез и грудное молоко. Можно заразиться при половом контакте, при контакте с кровью, то есть на поврежденную кожу или слизистых попадает кровь инфицированного, и вертикальным путем, то есть от матери к ребенку. И шприцевое введение наркотиков – это очень большая вероятность, что инфекция будет передана.
Поцелуи, рукопожатия, объятия, общая посуда и укусы насекомых не могут стать причиной заражения ВИЧ, подчеркивают специалисты. Но медики настоятельно рекомендуют не пользоваться чужими бритвенными станками, зубной щеткой, ведь на них могут остаться частички крови другого человека, а хозяин вещей может и не подозревать о своем инфицировании. Опасно делать пирсинг и татуировки, но все-таки больший процент риска заражения идет от наркозависимых.
У нас на территории долгое время употреблялся героин. У нас довольно много людей, которые либо были наркоманами, либо пробовали наркотик. У нас сейчас выявляется как бы накопленная инфицированность, начиная вот с 2000 года, те, кто заразился. Дело в том, что человек, когда заражается, он не знает об этом. Мы в 2013 году увеличили объем обследования населения. Обязательно обследуется 100% донора, беременный, обследованный по клиническим показаниям. Вот сюда зачастую попадают люди, которые заразились несколько лет назад, потому что у них уже разрушается иммунитет. Есть целый вот список диагнозов, по которым человеку предлагается обследоваться на ВИЧ. Если человек слишком часто болеет в молодом возрасте, потеря веса, болеет туберкулезом, болеет гепатитами В, С, у него увеличение лимфоузлов, предлагается обследоваться на ВИЧ, и это говорит о том, что у человека уже достаточно сильно разрушен иммунитет.
Чтобы не пропустить своевременный момент диагностики, Светлана Пирогова советует обратить внимание на поведение организма. Частые и серьезные хронические заболевания – повод проверить кровь. ВИЧ часто называют СПИДом, но в этом есть небольшое заблуждение. СПИД – это очень запущенная стадия вируса иммунодефицита, когда органы человека почти отказываются работать, иммунитет перестает справляться с банальными инфекциями, и жить тогда человеку остается немного. Продлить себе жизнь при ВИЧ-инфекции можно, уверяет главный специалист эпиднадзора.
Сейчас существует целая группа препаратов, которая позволяет значительно удлинить продолжительность жизни и улучшить качество ВИЧ-инфицированных. Но нужно обязательно обратиться своевременно к врачу, обследоваться, установить свой ВИЧ-статус и далее приходить на диспансерный осмотр. И с определенного, конечно, периода времени нужно будет принимать противовирусные препараты.
Железногорцы, как оказалось, далеки от этой проблемы. Никто не задумывается о профилактике ВИЧ, доверяют своим партнерам и толком даже не знают, как передается эта болезнь.
Меня Лада зовут. По мере надобности сдаю кровь, ну а так предохраняемся.
Как можно себя обезопасить от ВИЧ?
Предохраняться, не резаться. Все, я не помню.
Мария, гигиена своя.
Как передается ВИЧ?
Ну, через кровь, полым путем, рукопожатие. Ну и главное, что предупреждать человека, болен ты этим или нет, чтобы не заразить другого.
Евгений. Телесным контактом не передается, через поцелуй, по-моему, тоже передается, через слюну, через шприцы.
Конечно, надо проводить профилактику, потому что это очень важно для здоровья человека.
Сейчас антиретровирусную терапию в городе получает 48 человек. Они живут, растят детей, ходят на работу. Помощь им оказывают в инфекционном отделении нашего города. Обследовать себя на ВИЧ можно абсолютно бесплатно в городской поликлинике, обратившись за направлением к врачу-терапевту. Но пока в менталитете нашего человека, к сожалению, нет привычки заботиться о своем здоровье.
На протяжении многих столетий собаки были и остаются нашими четвероногими помощниками. Положительные терапевтические свойства при общении с ними человека были известны еще со времен Гиппократа. В Древней Греции и Египте собаки умели справляться с различными человеческими недугами. После Второй мировой войны врачи Красного Креста заметили, что в госпиталях, в которых разрешалось находиться собакам, раненые старались проводить с ними больше времени. И только совсем недавно такое направление, как канистерапия или лечение с помощью собак, стало развиваться в нашей стране. Оказалось, что зачатки этой интересной методики уже есть и в Железногорске. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Сначала немного истории. Идея собачьей терапии появилась всего 50 лет назад. Тогда американский психолог Борис Левинсон впервые стал использовать собак в своей работе. Он заметил, что пациенты в присутствии лохматых докторов охотнее идут на контакт, тем самым ускоряя процесс решения своих психологических проблем. С тех пор использование собак в лечебных целях становится все более популярным. В Россию канистерапия пришла лишь в 2004 году, но уже появилось несколько центров, где серьезно занимаются исследованием канистерапии – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Барнауле. В нашем городе пока о такой диковинной методике не слышали. Первопроходцем по канистерапии в Железногорске решила стать Анна Кутянина, руководитель объединения «Я и моя собака» на базе детского эколого-биологического центра. Недавно Анна Владимировна побывала на семинаре по канистерапии в Красноярске, куда приезжали специалисты из Барнаула. Канистерапия показана не только людям, имеющим проблемы со здоровьем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных путей. Она также окажет благоприятное воздействие и на здорового человека. Но наиболее видимые результаты канистерапии показывают при работе с особыми детьми, у которых серьезные заболевания, например, ДЦП или аутизм, рассказала Анна Кутянина.
Есть заболевания, при которых очень плохо развита у ребенка мелкая моторика. Но мы знаем, если мелкая моторика не развивается, то речевая составляющая тоже страдает. Есть дети с определенными диагнозами, у которых мелкая моторика просто практически отсутствует. И побудить ребенка двигать пальчиками, побудить ребенка делать какие-то упражнения, тем более, если ребенок маленький и не совсем здоровые, сложно. При этом помогает собака. Например, есть методы. Приводим собачку к ребенку. На собачке костюмчик. На костюмчике пуговки, на костюмчике молнии, карабинчики. То есть ребенок раздевает собачку, ребенок одевает собачку в разные костюмчики. Причем и аутистов лечат. С детьми-аутистами собаки очень хорошо работают. Дети ДЦП каждую минуту происходит запрокидывание головы, и ничего не могут сделать ни врачи. Приходит собака, канистерапевт. И говорит, на втором занятии 20 минут ребенок полностью сконцентрирован на собаке. 20 минут. У него голова направлена на собаку, и не происходит никаких западаний. То есть результаты очень хорошие.
Противопоказаний у пушистой терапии практически нет, за исключением аллергии на шерсть и боязни собак. Нужно знать, особенно родителям больных деток, что терапия – это лишь одна из мер комплекса реабилитации, наряду с другими лечебными процедурами и методиками. Это не панацея, и результаты могут быть очень значительными, а могут чуть заметными. В канистерапии, как ни странно, могут использоваться разные породы собак, начиная от грозного стаффордшира, заканчивая маленьким игрушечным терьерчиком. Однако не все собаки получают путевку в реабилитационную канистерапию. Все зависит от поведения и характера четвероногого друга.
Любой собаковод скажет, вот если помет, например, тех же черных терьеров, часть злобная, а вот один такой добрый, хороший, его и за хвост дергает, и с детьми он играет, и катаются на нем все ребятишки, он от этого только доволен. Вот отбираются именно вот такие собаки. Но требуется, с одной стороны, и собаки вот эти такие флегматичные, медлительные, чтобы ребенок там мог поспать на ней, полежать, подергать по-всякому. Но и при этом требуются собаки активные, потому что если ребенок заторможенный по диагнозу, а мы ему еще заторможенную собаку приведем, там минус на минус в этом случае плюс не даст. Но при условии, что собака, во-первых, сама должна быть здоровой, ни в коем случае не больной, и собака должна, не должна бояться человека, с которым она общается. То есть, если, например, у кого-то есть собаки забитые, которые боятся людей, боятся самих хозяев, такую собаку использовать в лечении нельзя.
Уже в конце февраля Анна Кутянина вместе со своими воспитанниками повезут собачек для сдачи тестов на пригодность в работе по канистерапии. Затем в мае и летом пройдут повторные испытания, после которых прошедшим выдадут сертификаты канистерапевтов. Одна из тех, кто хочет освоить данную методику, семиклассница Полина Суворова. Она занимается в объединении «Я и моя собака» 4 года. Со своей собачкой, йоркширским терьером, добилась хороших результатов в аджилити. А вот специально для канистерапии Полина хочет приобрести собаку породы шелти.
Мы узнали не так давно. Анна Владимировна была на семинаре, рассказала нам об этом. Теперь мы стараемся. Поедем в Красноярск сдавать этот зачет и получать звание канистерапевт. Ну, конечно, лечение – это важно. С собаками и не у всех есть возможности, в нашем городе, а некоторым детям это необходимо. Мы пока тренируемся дома, там есть какой-то базовый комплект, что надо пройти на канистерапии, и пока мы тренируемся только этому.
Вот ты готова к такой серьезной работе?
Да, но надо же как-то себя совершенствовать, тем более это помощь, и надо помогать людям.
И продолжает программу наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 15 февраля Русская Православная Церковь вспоминает великий господский двунадесятый праздник Сретение Господне. Славянское слово «сретение» означает «встречу». В евангельской истории это как бы встреча Ветхого и Нового Завета. Согласно повествованию святого Луки, произошла эта встреча в Иерусалимском храме. Моисеев закон предписывал совершать над каждым первенцем мужского пола обряд посвящения Богу. Когда младенцу Иисусу исполнилось 40 дней, Иосиф и Мария понесли его в храм Божий. Они стояли среди других семей, ожидая своей очереди, и в этот момент к ним приблизился старец Симеон, живший при храме. Он принадлежал к числу тех, кто горячо верил в скорый приход Мессии. Старцу было предсказано, что он еще при жизни увидит Спасителя мира, и теперь Дух Божий указал ему на чету бедных галилеян. Симеон взял на руки их дитя и стал молиться: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Потом, прозревая борьбу, которая возгорится вокруг имени Иисусова, старец добавил: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, да откроются помышления многих сердец, а матери предрек, тебе самой оружие пройдет душу». В этих словах заключен весь крестный путь Девы, от пустынных улиц ночного Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы жизни сына ей пришлось трепетать за него. Тревожная весть о готовящемся убийстве, поспешное бегство, утомительное путешествие в чужую страну, жизнь вдали от родины – таков пролог евангельской истории. Но никогда не вырвалось у Марии ни слова ропота, ни жалобы. Наконец, Иисус в 30 лет покинул Назарет с тем, чтобы никогда больше не возвращаться под родной кров. Мария осталась одна в городке, где ее сына считали безумцем. А когда она пришла в Капернаум – только взглянуть на Иисуса, толпа помешала ей войти в дом. И так в течение почти 3 лет она следит за ним издали, страдает за него, молча несет свою скорбную материнскую долю. В Страстную Пятницу меч поистине пронзил ей душу. Стоя у лобного места, она видела сына на позорном столбе, видела его пригвожденные руки, слышала его последние слова, когда он поручал ее заботам любимого ученика. Она стала называться матерью Иоанна и вместе с ним как бы усыновила всех учеников Христовых. И не случайно День Сретения в церковной традиции считается не только праздником в честь Христа, но и Богородичным. Он напоминает нам о земном подвиге и муках Богоматери.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!